Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Идет 19-й день голодовки в тюрьме в Лабытнанге украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного якобы за терроризм в Крыму и требующего сейчас освобождения 64 украинских граждан, находящихся в тюрьмах и лагерях России по политическим делам. Мировую акцию в поддержку Сенцова обсудят правозащитники Александр Черкасов, Сергей Широв-Делане, Александр Скобов. Из Киева с нами должен быть обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Переговорщики от власти, член Совета Федерации Людмила Нарусова и бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак безуспешно пытались по скайпу уговорить Олега Сенцова остановить смертельно опасную акцию протеста. Они получили такую возможность буквально вот на днях. И вот что сообщила телеканалу «Настоящее время» Ксения Собчак.
Он выглядит очень плохо, он очень похудевший, у него впали щеки, бледный, но очень такой уверенный в своем решении. Я уговаривала его прекратить голодовку и, в общем, старалась как-то привести аргументы, почему точно не нужно, ну, вот таким образом себя истязать. Ну, я говорила в том числе, что вот обсуждается возможность обмена, что это сейчас активно педалируется тема и обсуждается. Также, что можно просто провести переговоры и добиться, ну, вот каких-то результатов. На что он непреклонно сказал, говорит, меня не интересует обмен, не обмен. Я принял решение, долго его обдумывал. Я тот человек, который идет до конца. Он несколько раз повторил, что прямо вот так жестко. Он говорит, поймите, у меня нет никаких требований. У меня нет никаких требований к этой власти. У меня есть просто условия моей прекращения моей голодовки. Прошу это разделять. Он сильно похудел, он, ну, как бы видно, что человек, ну, просто, ну, как-то на глазах он исчезает. И с другой стороны, вот именно такая спокойная уверенность абсолютно. То есть я ни на секунду не сомневаюсь, что в итоге он готов вот пойти на такое жуткое самоубийство.
Это была политик Ксения Собчак. Она беседовала с Олегом Сенцовым по скайпу, напомню. И я к Александру Черкасову сначала обращусь. Александр, знаете, вот фамилия Олега Сенцова у многих российских граждан, она вызывает такие ассоциации. Ну, это такой злодей-террорист, который осужден за чудовищные преступления. Вот ему дали 20 лет. И Владимир Путин его тоже обвинил публично как раз в Петербурге, где вы тоже были на днях, по случаю встречи с президентом Франции Макроном, обвинил его в терроризме. Вот на ваш взгляд, это обвинение справедливое или фальшивое?
Ну, разумеется, несправедливое. Но, разумеется, терроризма там нет и не было. Собственно, какое деяние, какое страшное деяние пытались вменить Сенцову? Поджог двери в приемную, тогда даже не «Единая Россия», а еще «Партия регионов», она еще не перекрасилась в Крыму в «Единую Россию», вдруг Сенцов в этом участие не принимал. Пока шилось, фабриковалось это дело, нужен был, видимо, кто-то известный. Ну и вот получился Сенцов. И заставили его оговорить, и он оказался таким образом лидером несуществующей террористической группировки.
Почему терроризм? Правый сектор, естественно.
Правый сектор. Исключительно правый сектор. Сенцов, Кольченко, Кольченко левый, который к правому сектору отношения быть не имеет. Это, например, такая же бредятина, как правотроцкистский блок или меньшевистско-монархистский заговор. Но, тем не менее, вот это сшили и путем пыток добились оговорок. Замечу, что вообще-то приемная «Единой России» по России, не в Крыму, бывало, чьи поджигали, и что там только не делали.
Ну, в окна камни кидали,
да.
и
Но нигде там это не квалифицировали по статье «Терроризм», потому что иначе как-то будет слишком много тяжких преступлений. Да и не то деяние. А тут почему-то терроризм. Здрасте, пожалуйста. Ну, видимо, нужно было по хорошей статье, хорошим делом отчитаться. А дальше 20 лет, как обещали, 20 лет по приговору. Дело сфабрикованное. Владимир Путин, видимо, не хочет знать, что это такое. Но мир-то знает, кто такой Сенцов. и чего стоит его обвинение в терроризме.
Сергей Шаров-Делане, вот мы слышим в последнее время в связи с этим делом, практически все участники, кто был осужден, они подверглись пыткам. В общем, вот можно ли действительно доказать, что люди стали жертвами пыток, и в том числе уже те, кто были пытан, Свинцов-то ничего не признал, они оговорили кинорежиссера?
Ну, доказывать пытки – вещь очень сложная. Ее реально можно доказать только очень быстро. Только если сделано очень быстро, когда есть следы пыток. И то будет непросто доказать. Вот у нас там по делу сети там клопы вдруг появились, которые строго на расстоянии концов электрошокера кусают. Вот, так что и это непросто. А спустя год-два, ну, собственно говоря, доказать это практически невозможно.
Сергей, я должен вас поправить.
Но адвокаты-то там фиксировали это сразу, по-моему, когда попали.
Дело в том, что один из подсудимых, Афанасьев, ему там, кажется, руку сломали, да? А вот сломанная рука, следы перелома, они потом фиксируются.
Кстати, он сейчас
Афанасьев
на Украине.
Афанасьев освобожден, находится на Украине, его обменяли. Так что это как раз то дело, где факт пыток доказать можно.
Хорошо, давайте мы Александра Скобова подключим из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте. Хочу вас спросить, как вы оцениваете вот это дело, собственно, что здесь ключевой такой момент, который не дает властям России пока, по крайней мере, ну, отступить, найти какую-то очередную комбинацию, которую они уже применяли в разных делах, которые были связаны с Украиной и Крымом?
Я считаю, что никаких препятствий чисто формальных, юридических, к тому, чтобы и Сенцова освободить, и освободить тех граждан Украины из списка Сенцова, вот 64 человека, которых он называл, на самом деле нет. Все решается не юридическими формальностями, все сегодня решается поединком этических воль, только этим. Если Кремль решит сдать назад, кого-то отпустить, он в течение суток найдет удобную какую-то формулировку юридическую, на основании которой он это сделает. Вот. Все упирается в политическую волю. Значит, почему нет политической воли пойти на уступки и освободить людей, которые фактически являются заложниками? Или, я бы сказал, военнопленными. Потому что все эти люди, брошены в тюрьму только по той причине, что Россия ведет подлую, необъявленную гибридную войну против Украины. Собственно, почему люди, украинские граждане оказываются в тюрьме? Что им инкриминируют? Им инкриминируют фактически то, что они в той или иной форме защищали свою страну от нападения внешнего врага. И пока эта гибридная война ведется, она продолжается, война идет, Кремль будет стремиться держать этих людей в заложниках. Это не значит, что Кремль нельзя принудить в обозримой перспективе к тому, чтобы хотя бы часть этих заложников отдать. Но принудить его к этому могут не кулуарные хлопоты придворных правозащитников, на что делают ставки такие фигуры, как та же Ксения Собчак. Только давление, только усиление давления, только максимально громкая, максимально скандальная публичная кампания солидарности с этими людьми.
Ну что ж, поставлено. А как вы видите такую кампанию?
Как я вижу такую кампанию? Речь, конечно, идет не об одиночных пикетах. хотя низкий поклон тем, кто эти одиночные пикеты проводит. Но, конечно, на одиночные пикеты Кремль чихать хотел. Я хочу сказать о другом. У нас есть много людей в нашей интеллектуальной элите, причем людей, обладающих и известностью, и определенным общественным статусом, которые вполне разделяют вот те цели, которые ставил в своей борьбе Олег Сенцов, считают его борьбу справедливой. А против чего боролся Олег Сенцов? Олег Сенцов боролся против захвата части территории его страны другим государством. Олег Сенцов выступал против аннексии Крыма. И у нас много людей, на самом деле, которые считают аннексию Крыма вероломной, преступной, беззаконной, разбойничьей акцией, которые считают, что Крым должен быть возвращен Украине, хотя бы потому, что без этого не будет как-то нормализована международная ситуация. Не только международная ситуация вокруг России и Украины. В более широком плане международная ситуация не будет из этого нормализована. Такие люди есть. И вот если бы эти люди прямо, громко, публично выразили свою солидарность с позицией Олега Сенцова, не только с тем, что он, безусловно, беззаконно и, ну, это глумление над правосудием, осужден и содержится в тюрьме, а именно с его борьбой, с его позицией выразили солидарность с борьбой за возвращение Крыма Украине. Вот это был бы очень чувствительный для кремлевского режима поступок. Потому что такой поступок, когда какие-то проявления солидарности звучат громко, когда они дорого стоят. Сегодня выступать с такими публичными заявлениями действительно опасно в России.
Слушайте, Никита Михалков, подождите, даже Никита Михалков, такой вот лояльный деятель нынешнего режима, он выступал в защиту Сенцова. И не помогло.
Я говорю о том, какого рода выступления будут максимально болезненны морально-политически для Кремля. Так вот, я считаю, что максимально болезненны для Кремля будут именно выступления в поддержку требования возврата Крыма Украине. Если эта кампания будет связана с именем Олега Сенцова, с кампанией в его защиту, кампанией за его освобождение, то это повышает шансы на то, что Кремль решит в конце концов от него избавиться.
Ну что ж, это Александр Скобов с нами из Санкт-Петербурга, и я к Сергею Шарову-Дилане обращусь. Вот заявлена такая интересная позиция, что это должна быть кампания не только за освобождение Олега Сенцова, который, кстати, голодает за освобождение более чем 60 украинских заключенных в тюрьмах России, а вот кампания более широкая, против аннексии, против войны. Как вы к этому относитесь?
Ну, я только готов был бы ее поддержать, но считаю, что здесь есть тактический момент, он лежит раньше. То, что Олег Сенцов действительно рискует своей жизнью. А вот здесь я могу сказать, что наша прогрессивная, не мировая, наша прогрессивная отечественная общественность занимается просто предательством. Я прямо называю слово предательство.
Это как? Кто виноват, кто предатели?
Те, кого как бы вроде как бы кто с нами. Потому что все они дружно начали подписывать письма фри Олег Сенцов. Между тем, Олег Сенцов не требует своего освобождения. Они не хотят услышать, никто не хочет слышать, чего он требует. Он требует освободить 64 других человека. 64 военнопленных, реально, которые находятся в российских тюрьмах. Это сделать теоретически можно. Можно обменять всех на всех. Это будет неравноценный обмен, но это решит проблему. 64 человека окажутся на свободе. Но требовать освобождения Олега Сенцова, это просто, это просто предавать его.
Подождите, но вот Кольченко, который осужден по этому же процессу, он ведет голодовку с требованием освободить Олега Сенцова.
Понимаете, в чем дело? Я не берусь судить о том, какая информация есть у Кольченко, насколько, поскольку он сам находится в заключении, а там с информацией все не так просто, и насколько он знает, с какими требованиями выступил Олег Сенцов. Его голодовка вызывает уважение, безусловно. Но я говорю, ну это несколько особый случай. Мы-то знаем, с какими требованиями, какие требования выдвинул Олег Сенцов. И не поддержать эти требования, а заняться подменой, с моей точки зрения, это просто предательство. Это предательство того, ради чего он голодает, ради чего он, а не те, кто подписывает в это письмо фри Олег Сенцов, он рискует жизнью. Это все равно, что адвокат, который говорит ему подсудимый, что его подзащитный, что я не виновен, говорит, да ты подпиши. Признайся, меньше будет. Вместо того, чтобы отстаивать свою правоту.
Ну, может, лучше добиться освобождения сначала одного, а потом еще 63.
Что будет, если мы освободим Олега Сенцова? Вы думаете, он прекратит голодовку? Насколько я понимаю этого человека, и я разговариваю с Димой Динзой, с его адвокатом, мы близкие друзья вполне вместе защищали, просто я, скажем, Ивана не помню. Вот. Он пойдет до конца, ведь и тут. Это ничего не изменит.
Даже если его посадят в самолет и отправят в Украину?
Да, он будет голодать, не кричать. Это не тот человек. У него есть четкие требования. Однозначные четкие требования.
То есть спасти Олега Сенцова, это значит освободить политзаключенных.
Освободить 64 человека, пускай обменом, пускай как угодно, всех на всех там. Но военно, надо понимать, что у нас война. На войне вот делают так.
Хорошо. Александр Черкасов, что вы скажете? Какой должна быть общественная кампания? Вот прозвучали мнения, вот, и довольно резкие, кстати говоря, по поводу подписантов письма. Ну, я вот, например, засомневался бы, что они все такие нехорошие. Может, они просто заблуждаются?
Значит, во-первых, не нужно превращать любое дело в способ обвинить друг друга в предательстве, в способ выяснять, кто здесь самый правый, а кто не правый. А у нас это первое дело. Потому что пока вот этого общего дела нет, так и будет броуновское движение. Раз. Два. У меня нет решения этой проблемы. Я не уверен, что оно все находится именно в России. Это первое. Потому что здесь все-таки есть вторая страна, Украина, для которой ее заключенные были отнюдь не первым в списке дел. Да, Сенцова знают. До этого знали Савченко. Но остальных, кто про них помнит, сейчас в Украине предвыборный год. Нужно пинать собственную власть, чтобы для нее это тоже было важным делом. Потому что...
А власти нужно, наоборот, показать, что она эффективна и спасает людей. Есть другая логика.
Так вот, пока этого ничего не видно. То есть не только в России, мягко говоря, лежит ключ к решению этой проблемы. И не только в России этим не слишком озабочены. Два. Нужно понимать, что в таких случаях бывают разные решения, но не все они нам в итоге нравятся. Если мы знаем, что же там внутри. Помните, в октябре прошлого года освободили двоих стариков крымских татар, политзаключенных, заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова. Как все тогда радовались. Передали их в Турцию. А знаете, что было ценой этого освобождения? Не из последствия, а из-под суда двух координаторов террористической сети, которая отстреливала чеченских эмигрантов в Турции, а там двузначное число убитых, их взяли и вот так передали, передали сюда. Классический обмен, да, в Россию. Классический обмен во вполне советском стиле. Но там было кого на кого менять.
Но Буковского на Карвалана.
Это не Карваланы. Это гораздо более серьезные люди. В общем, здесь дело не только в открытках, не только в кампании солидарности, а из лозунгов вообще, из предложений. Знаете, всех на всех никогда не меняют. Это ерунда. Лозунг «обменять всех на всех» – это верный способ загубить дело освобождения пленных, про исключенных все равно кого. Всех, кто есть, на всех, кто есть, это пожалуйста. А всех на всех, по моему чеченскому опыту, это способ угробить процесс.
Ну, это мы еще, наверное, обсудим. Я вот думаю, нам надо послушать какого-нибудь представителя правящей элиты, да, связанного, так сказать, с властью, получающего некие сигналы. Ну, вот, например, есть такой руководитель НОД, да, Национально-освободительного движения, радикально, я даже хотел сказать, пропутинская организация, но это даже сложнее, поскольку они считают, что на Путина тоже влияет мировая американская закулиса, так что они там патриоты в Кубе, видимо. Вот Евгений Федоров, с ним Артур Давлетшин коротко переговорил, вот спросили его, что там насчет помилования или обмена Сенцова, он думает.
Не знаю, как это помиловать террориста. А если он убьет моего ребенка завтра? Конечно, его надо по полной программе судить как террориста. Как это помиловать? Я вообще не понимаю такой вопрос.
Ну вот, например, такой сигнал дает Евгений Федоров. То есть, как бы, кажется, что они не склонны, так сказать, уступать. Ну и вот как с такими людьми говорить? Они же воспроизводят штампы, которые подготовлены. И, видимо, пока власть отступать не собирается, Сергей Шарпа-Делоне, что скажете?
Власть не собирается отступать, безусловно. Безусловно. Но единственный способ ее заставить отступить, это когда во всем мире начнется, ну, достаточно интенсивное давление на эту власть, не только когда изнутри, снаружи. Но для того, чтобы она пошла снаружи, что будет важно для этих сил, и на Украине тоже, на их власти, для этого необходимо, чтобы хотя бы мы у себя поддержали требования самого Олега Сенцова. Вот это исходная позиция, с которой может все начаться. Если ее нет, то это требование никогда не будет никогда не станет актуальным, если не станет исполнено.
Хорошо. Александр Скобов, что вы скажете о Федоровых и компании? Вот это ваши идейные противники. Они у власти, они отступать не хотят. И они, кстати говоря, и физическую силу тут применяют периодически к оппозиционерам, да? Вот, вроде таких казаков выступают.
Когда вопрос будет решаться, на таких, как Федоров, никто не будет обращать никакого внимания. Это клоуны. Что касается людей, у которых действительно есть власть, и которые действительно будут принимать решения, то я лишь еще раз повторю, они понимают только силу, они понимают только давление, только под давлением они могут пойти на какие-то уступки. И давление это, действительно, я совершенно согласен, должно быть международным. Вопрос, как добиться более мощного, более такого согласованного международного давления. И у меня вообще мрачные мысли по этому поводу и по поводу, поводу судьбы Сенцова. Мне вообще кажется, что он сознательно действительно идет на смертельную голодовку именно со смертельным исходом, надеясь, что это позволит действительно резко усилить давление на международное, именно давление на Кремль.
Ну, это очень печально, если задача им поставлена именно такая, своей гибелью, так сказать, прорвать эту оборону путинского режима.
Прорвать оборону, даже ценой смерти. Вот не смерти прорвать, а прорвать оборону, ну, даже если придется, то ценой смерти.
А это не одно и то же?
Это может оказаться одним и тем же, а может и нет.
Ну вот дело Марченко, помните, смертельная голодовка, да. Но у власти-то был Михаил Горбачев, и который, в общем, находился под давлением народных масс в каком-то смысле, элиты. А, наконец, для себя, так понимаю, он принял некие моральные решения с тем, чтобы избавиться от этого груза диссидентов в лагерях. облегчить переговоры с Западом. В общем, была другая международная ситуация, а сейчас она совсем иная. Россия – страна полуизгой и отчаянно обороняется на суверенных рубежах от, так сказать, какого-то там слабенького санкционного и прочего давления. Александр, ну вот обстановочка-то другая. Чай не 87-й год.
В 87-м году Анатолий Марченко такое ощущение, что что-то знал. И, насколько я понимаю, какие-то ходы, какие-то движения со стороны Старой площади насчет возможных условий снятия голодовки были. То есть он делал это безумно, конечно, в смысле безумной смелости, но с неким чутьем и расчетом. Другое дело, что он погиб. Но не Ксению Собчак и подобных ей посылали тогда к Марченко.
Видимо,
кого-то посылали. Раз. Два. Международная обстановка. Все-таки права человека как центральный вопрос повестки дня. Тогда это было. Сейчас мы находимся в ситуации, когда вопрос о ценностях и о правах не стоит. Он снят с повестки дня, стерт.
Постмодернизм.
Не только с нашей стороны, но и нашими уважаемыми соседями по планете. Сенцов пытается вернуть к этому внимание. Не знаю, что сейчас политбюро, не политбюро. Сейчас есть другая вещь. Если что-то случится, то это случится в те недели, когда к России приковано внимание мира совершенно по другой причине. Здесь, кажется, будет чемпионат по футболу.
Да уж,
если что-то будет, произойдет, будет. Это произойдет, когда на Россию, в отличие от до и от после, на нее смотрят. И когда главным событием будет не кто идет к кубку, а сколько дней держит голодовку Сенцов и что с ним происходит. Это будет фоном всего этого чемпионата. Равно как и другие сюжеты политзаключенных. Не могу не вспомнить своего коллегу Аюба Титиева, у которого сейчас пытаются побыстрее закончить ознакомление с материалами уголовного дела.
А оформить до, значит, начала
не
матча.
Не знаю, как там получится, но это тоже проблема. Ведь та же Чечня оказалась неожиданно регионом ФИФА, поскольку там квартирует и тренируется египетская команда. А ФИФА, организация, которая себе записала какие-то действия, какие-то стандарты в области соблюдения прав человека, неудобно получается. И вообще, когда перед самим чемпионатом возникают сфабрикованные пыточные дела, как дело сети, о котором говорил Сергей, обычная вещь. Нам нужно обеспечить безопасность чемпионата. Это подозреваю, что было именно так. Хорошо, у нас в плане работ нужно обеспечить безопасность.
У нас, в смысле, чекистов.
Да.
Габистов.
Совещание, план работ, как всегда.
Выявление.
В старое время нужно обеспечить безопасность с правого фланга, с левого фланга. Ну и выявляют и обеспечивают. Только путем фабрикации дел, раз уж план работ есть. И вот пыточные дела... Не бывало такое в последнее время, чтобы вот так пытали. Не на Кавказе. К этому все привыкли. И не украинцев, как в деле Карпюка и Клыха, еще двоих забытых украинских политзаключенных, а вполне себе ребят славянской внешности с грустными лицами пытали электричеством, чтобы получить от них показания о том, что есть гнусная террористическая организация «Сеть», которая готовила взрывы и убийства в наше непростое время. Вот влияние чемпионата по футболу на нашу замечательную действительность.
Ну и новое величие.
То есть, вообще говоря...
Где агент становится, да, организует, да, так сказать, подпольную якобы организацию, а потом всю ее издает.
Ну, вот. Невозможно решить проблему украинских политзаключенных, не поднимая весь комплекс сюжетов политзаключенных, ставших... системным явлением в современной России. Нужно говорить о разных. О тех же Карпюке и Клыхе, например.
Хорошо, давайте мы сейчас подключим к нашему разговору Татьяну Вольскую, раз акция в поддержку Сенцова проходит. Вот в Петербурге, я так понимаю, она была намечена. Что-то произошло, Татьяна? Вы у нас на связи. Здравствуйте.
Вот просто вот буквально сейчас произошло. Человека задержали. Ну, во-первых, когда я пришла туда к началу акции, ее там не было, потому что там, конечно же, стояли активисты НОД со своими полосатыми флагами. Вот, и поэтому вот организаторам акции, участникам пришлось переместиться место в другое место, чуть-чуть рядышком. Вот, а там стояло два автозака, все как следует. Здесь очень хорошо вот если это время проходил пикет, то есть люди вставали с разными плакатами, довольно быстро меняли друг друга, наверное, не знаю, сколько человек, 10-15, большая довольно толпа вокруг, которая тоже все время есть постоянные, так сказать, участники этой толпы, есть кто-то, кто подходит из прохожих. Каждый плакат вызывал аплодисменты, люди становились плакатами и еще говорили что-то, да, вот почему они показывают России красную карточку, почему они предлагают лозунг на чемпионате мира «Я болею за политзаключенных», несмотря это лозунг акции, почему хорошо, что эта акция международная, что ее проведут во многих городах мира, кажется, около 60 городов должно быть. Вот. И полицейские подходят методично ко всем, кто стоит с украинским флагом и с этими плакатами, там «Свобода Сенцову», «Свобода политзаключенным», «Украинским». Ну, там разные тексты, потому что разные плакаты. Вот сейчас, например, стоит женщина с плакатом «Сейв Олег Сенцов», «Свобода Олега Сенцова», другим политзаключенным, всем фабрикантам, всех фабрикантов политических дел, лжепредителей и палачей под суд. Вот такой у нее плакат, вполне самодельный. Стоит рядом один из активистов, у него такой интересный, знаете, как... Ну, вот как детский театр такой вертикальный, черный, черная коробка с занавесом, так шелком обшитая. Там решетка в этой коробке, а за решеткой лежит мяч футбольный, такой бело-красный, с надписью «Россия». Вот он лежит, лежит за решеткой. А еще за этой решеткой лежит, я вижу, почти новые газеты и «Мурзилка». Журнал «Мурзилка» с картинками, где изображены похороны Сталина и портрет Сталина тоже. Вот с тех времен такой раритет он нашел, кстати, активист Алексей Сергеев.
Вот, Татьяна, спасибо большое. Я думаю, что вы подробно нам еще расскажете уже на сайте об этой акции, чем она закончилась. Надеюсь, людей не повяжут. Вот в Москве пока никаких акций нет. И я сейчас подключаю Киев, Виталия Портникова. Виталий, здравствуйте. Ну что, дело Олега Сенцова вышло из тени операции Бабченко?
Ну, дело в том, что это ведь все вещи взаимосвязаны, на самом деле. Я бы не стал утверждать, что история с Олегом Сенцовым и история с Аркадием Бабченко не связаны, потому что в обоих случаях речь идет о наказании людей, разного типа наказания. В случае с Сенцовым применялась, скажем так, государственная система, в случае с Аркадием применялись киллеры. Но это наказание людей, которые позволяют себе иметь другое мнение, чем российская государственная машина. И вот в случае с Сенцовым мы видели, что был применен репрессивный механизм, потому что Сенцов находился на украинской территории, которая к этому времени уже была оккупирована Российской Федерацией. Там существовали соответствующие российские структуры, которые могли применить Сенцова методы там, принуждения. В результате он оказался в российском суде, в результате он оказался приговорен по совершенно ложным обвинениям. Аркадий Бабченко покинул Россию. Я хотел бы, кстати, вам напомнить, что Аркадий покинул Россию, тоже считая, что его могут арестовать. У него была информация, что его могут арестовать, то есть что он может повторить судьбу Сенцова. И после этого к нему решили применить другие меры. Меры уже, так сказать, криминального характера. Но мне хочется напомнить вам, господа, что российские спецслужбы всегда чередовали методы судебно-репрессивного характера с методами криминального характера. Одни противники советского или российского режима погибали в результате каких-либо вымышленных обвинений после судебных процессов, которые принимали неправедные приговоры, продиктованные из Кремля. Другие погибали в результате результате террористических действий агентов российской спецслужбы или их наемников. Так что я не говорил бы, что дело Бабченко затмило дело Сенцова, потому что я считаю, что это одно на общее дело. Дело о борьбе с инакомыслием в Российской Федерации. Дело в том, что Российская Федерация за последнее столетие не изменилась. Что ледоруб остается, или лживый судебный приговор остается единственным аргументом в действиях российской власти. Выступает ли она в своем большевистском обличии, в обличии Сталина или Андропова, или выступает она в своем криминальном обличии, обличии Путина и его окружения. Ничего не меняется десятилетиями. И в этом ужас не только для Олега Сенцова, который сейчас голодает, за всех нас, можно сказать, не только для Аркадия Бабченко, который чуть было не стал жертвой наемных убийц. В этом ужас для России, которая столетия находится в цивилизационно-нравственном тупике, как такая застывшая кровавая глыба.
Виталий, а вот все-таки можно я уточню, поскольку интернет-волна сейчас как бы развернулась против Украины, и говорят о деле Бабченко как о таком спектакле, который поставлен целиком на Украине во внутриполитических целях, но и как бы он дискредитирует Украину, в том числе в борьбе и за спасение ее граждан, которые находятся в российских тюрьмах. Мол, Запад задает теперь вопросы, вообще дееспособный или вменяемый в Киеве режим.
Я думаю, что в Киеве дееспособный или вменяемый режим, а операция, которая была произведена по предотвращению убийства Аркадия Бабченко и, возможно, многих других людей, потому что сегодня появилась информация уже об этом, это блестящая операция украинских специальных служб, которая как раз говорит, что за эти 4 года мы многому научились с точки зрения предотвращения опасности. Я не считаю, что против Украины развернута какая-то кампания недоверия. Сегодня генеральный прокурор Украины и глава службы безопасности Украины встречались с руководителями дипломатических представительств стран Евросоюза в нашей стране. Они предоставили им факты относительно следствия. Очень многое было показано вчера во время судебного заседания, которое применило меру задержания к организатору неудавшегося покушения на господина Бабченко. И я вообще думаю, что спецслужбы должны были делать именно то, что должны были. Если бы эти спецслужбы не предотвратили бы убийство Аркадия Бабченко, мы могли бы говорить об их неэффективности. В конце концов, это не первое такое политическое убийство в Украине. Мы знаем о убийстве Павла Шеремета, мы знаем о убийстве бывшего депутата Государственной Думы господина Вороненкова. Но было, я хочу вам сказать, еще очень много таких убийств менее заметных людей, о которых, может быть, меньше сообщалось. А людей, которые воевали в антитеррористической операции, которые были контрразведчиками и боролись непосредственно с теми разведывательными силами Российской Федерации, которые тут развернуты в Киеве, которые вот может человек быть сейчас на Софийской площади, я не удивлюсь, что кто-то из людей, которые ходят по этой Софийской площади, является агентом российских спецслужб, который осуществляет наружное наблюдение там, за зданиями административных служб, которые находятся здесь, потому что здесь неподалеку служб безопасности Украины, или какими-то отдельными гражданами. Это может вполне быть. И с этой точки зрения, то, что удалось предотвратить убийство, это уже большой успех. То, что человек жив, это уже большой успех. И я думаю, что после обнародования той информации, которую мы имеем на данный момент, и после того, как начнутся реальные судебные следствия над организатором убийства господина Бабченко, господином Германом, и после того, как вскроются связи этого господина, ни у кого никаких сомнений не будет в том, что произошло. И это очень важно.
Виталий, все-таки еще одна претензия, которая, может быть, до того, как вы подключились, не очень, так сказать, четко, но она была слышна. Хорошо ли Украина борется за своего гражданина Олега Сенцова? Хорошо ли она борется за других людей? Ну вот, Надежду Савченко освободили, правда, наверное, в Украине теперь не очень этому многие рады. А в принципе, ну что мешает какой-то масштабный организовать обмен пленными, захваченными агентами и прочим, так сказать, на граждан Украины, которые вот оказались жертвами российского ФСБ?
Я могу сказать им, что мешает. Мешает Путин. Если вам интересна причина этого, мешает Путин. Потому что президент Российской Федерации освобождает тех, кого он хочет. освобождение Надежды Савченко в свое время происходило под девизом, который я очень, так сказать, хорошо помню в высказываниях некоторых своих российских собеседников тогда, что мы привезем вам живую бомбу, которая у вас все взорвет. Потом со временем оказалось, что речь идет не просто о живой бомбе в лице непредсказуемой Савченко, а о реальной возможности минометного обстрела центра Киева, который готовила Надежда Савченко вместе со своими подельниками. Так что это был не образ, это была спецоперация. Когда был недавний масштабный обмен военнопленными с российской стороной, вы помните, что для Владимира Путина было очень важно, чтобы частью этого обмена стал бывший глава администрации президента Украины, один из ближайших, я бы сказал, друзей Путина в нашей стране, Виктор Медведчук, которого многие круги в российской власти до сих пор считают реальным претендентом, если не на пост президента, то на пост премьер-министра Российской Федерации. Медведчуку готовят карьеру, вне зависимости от того, что об этом думают украинские народы или украинские избиратели. И именно после того, как Медведчук попросил Путина о таком освобождении, оно состоялось. Совершенно очевидно, что не потому, что Украина этого добивалась. Украина постоянно добивается освобождения своих заложников, находящихся в российских тюрьмах. Оно состоялось, потому что так захотел Путин. Если Путин сегодня захочет освободить Сенцова, он освободит его и обменяет на кого угодно. Мы должны помнить, что для российского руководства, в отличие от украинского руководства, и для российского общества, в отличие от украинского общества, не важны судьбы конкретных людей, даже когда речь идет о гражданах Российской Федерации, отбывающих наказание за свои преступления в украинских тюрьмах, участников вооруженной борьбы против украинского государства. Поэтому эти для них тоже разменный материал. Если нужно будет, конечно, они их обменяют. Если не нужно будет, они будут здесь сидеть. Я не считаю, что мы что-то делаем недостаточно. Я считаю, что мы имеем дело с совершенно другой нравственно-политической силой, живущей по совершенно другим представлениям о ценности человеческой жизни, о добре и зле, о том, что можно делать в международных отношениях и что нельзя. Я согласен, я постоянно говорю нашим соотечественникам, что нам нужна масштабная кампания солидарности с Олегом Сенцовым и другими украинскими узниками совести в российском ГУЛАГе. Примерно такая же кампания, которая была в свое время развернута еврейским народом за освобождение узников Сиона, которые томились в лагерях Советского Союза. Она дала свои плоды, в частности и поправка Джексона Веника. Нам необходимо бороться за то, что принимались такие санкции, такие решения, которые привели бы к катастрофическому технологическому, научному, социальному отставанию Российской Федерации от цивилизованного мира. Мы должны все это делать, безусловно, но мы, к сожалению, не имеем столько усилий. Без поддержки Запада, без понимания Западом необходимости изоляции и деградации российского политического режима, нам очень тяжело будет как освобождать наших граждан, которые находятся сегодня в тюрьмах России, так и освобождать оккупированные украинские территории, которые сегодня фактически находятся в состоянии деградации и оцепенения после того режима, который был насажден в Крыму и на Донбассе после оккупации 2014 года.
Да, Виталий Портников, очень эмоциональное, интересное выступление. Александр Черкасов, что вы скажете? Там прозвучали слова как раз про международный аспект, а вы встречались с президентом Франции господином Макроном, говорили вы, насколько я знаю, не о Сенцове, а о других жертвах режима. Но вот какое у вас ощущение? Готов Запад бороться за права человека, и вот французский президент, да, добиваясь хотя бы освобождения конкретных людей, которые оказались жертвами явных политических репрессий?
Вы много от меня хотите за 20-25 минут. Невозможно проникнуть.
Что вы прочитали в глазах Макрона?
Ничего я не прочитал в глазах, а вот из разговора следовало заинтересованное внимание к нашим проблемам. Потому что это не только наши проблемы. Это ситуация, когда грубые массовые нарушения прав человека внутри страны делают ее угрозой международному миру и безопасности. Ну, вот классические выводы из опыта Второй мировой войны. Но до Запада, Макрона или кто-то еще, кто будет переговорщиком от Запада, нужно доносить вполне артикулированный месседж. А что делать?
И что делать?
Я говорил о деле Аюба Титиева или о деле Сития. Зоя Светова очень эмоционально говорила о деле Сенцова. Но точно такой же артикулированный месседж должен быть и по поводу других людей, и вообще по поводу всей этой проблемы от украинской стороны. Виталий Портников говорит, что он выступает за это. Он говорит это как программу.
Но это как Но он не политик, он журналист.
Но как журналист он своими словами, по сути дела, признает, что это не стало программой, это не стало первые строчки повестки дня украинской. И в отношениях с Россией, и в отношениях с Западом, и в внутренней повестке судьбы политзаключенных. А между тем прибавляются эти политзаключенные. Вот совсем недавно в Крыму прошли новые аресты. Аресты людей, относящихся к крымской солидарности. Их пускают по сизбовским статьям, но на самом деле это правозащитники, которые противодействовали фабрикации уголовных дел. Ну и не хватает вот этой общей повестки дня по политзаключенным. Не нужно тут делить русские, украинские. Не нужно нам здесь делить, потому что это все часть общего. Освободим украинских политзаключенных, нашим легче станет. Пока это разрозненные усилия, пока это разрозненные месседжи, пока это некий разнобой. А как правильно бороться за Сенцова? А вот как кто может, и как кто может скоординироваться? Вот Александр Буркин сам объявил голодовку. Небольшой упитанности человек, но это тоже молчаливая солидарность. Я не знаю, но вынести в топы повестки дня, сделать это общей задачей, не делить по частям. Напомню еще один советский опыт. Солженицынский фонд помощи политзаключенным назывался Русский общественный фонд помощи политзаключенным. И с таким названием вряд ли украинские политзеки, сидевшие в советских лагерях, принимали бы эту помощь. Но распорядители фонда чуть-чуть изменили название. Фонд помощи политзаключенным в СССР. И даже человек, не считавший себя советским гражданином, не мог не признать: да, я сижу в Советском Союзе. Вот у нас есть отдельные акции. Вот как было с Юрием Дмитриевым. У нас нет в этом системы. Для нас самих в России, для тех, кто пытается что-то делать, судьбы политзаключенных не стали проблемой номер один.
Ну что ж, но тем не менее мы какие-то сигналы все-таки получаем не только как от Евгения Федорова, но от некоторых представителей власти. Что-то такое ощущение может измениться. Вот Артур Давлетшин переговорил с депутатом Константином Затулиным. Наши депутаты, они чувствуют тонко настроение в верхах. И некоторые, у них нюх кажется лучше, чем у господина Федорова.
Если мы применили этот метод, когда дело касалось Савченко и наших российских военнослужащих, бывших или действующих, и занялись обменом по этому поводу, то, в принципе, нет на самом деле каких-то непреодолимых препятствий для того, чтобы мы использовали этот пример в качестве прецедента. Вот то, что я могу сказать. При этом не берусь судить, поскольку есть многообразные обстоятельства, но во всяком случае Савченко, которая с одной стороны, конечно, лицо женского пола, с другой стороны, нами была обвинена в соучастии в убийстве журналистов российских, и Сенцов, который хоть и виноват по нашим законам, и как бы его вина была в суде доказана, тем не менее жертв в этом случае не было. Не было физических потерь и так далее, и так далее. Это, конечно, существенно и должно быть принято во внимание. В том числе с точки зрения осуществимости вот такого обмена.
Константин Затулин, депутат Государственной Думы от «Единой России». А сейчас к нам, я так понимаю, присоединится Сергей Марков, который бывший депутат и тоже представитель, так сказать, правящей элиты. Сергей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы услышали вашего коллегу, а как вы отнесетесь к идее обмена Сенцова на кого-то там в Украине задержанного? Вот там есть Вышинский такой, который заявил о желании выхода из гражданства Украины и попросил у Владимира Путина защиты и покровительства. Тоже сегодня такой неожиданный сигнал на суде. Может быть, стоит большой обмен инициировать наконец?
Вообще говоря, идея обмена, она правильная. Все-таки она дает возможность людям с разной стороны оказаться среди своих, да, и одновременно, ну, в общем и целом, увеличивать пространство свободы в мире, да, все-таки больше людей оказывается на свободе. Поэтому сама идея правильная. Не уверен, что нужно менять Вышинского на Сенцова, поскольку, ну, Сенцов-то явный террорист, да, человек, не забывай, не будем забывать, участвовал в двух взрывах и двух поджогах, да. Да, он действительно никого не убил, но потому что вовремя остановили, что называется, правоохранительные органы. Ну, такой террорист-любитель, я бы сказал. И режиссер, кстати, тоже любитель.
Что-то вы, Сергей Александрович, не в ту сторону он пошли. Да, вот, слегка нет. Завравшись.
Он же владелец нашего компьютерного клуба, который снял любительский фильм. Я потом на любительском же уровне занялся терроризмом.
Ну, вот у нас так всегда. Вот придет Марков в эфир, сначала скажет что-нибудь разумное, а потом сам себя и дезавуирует. Я, честно говоря, даже не знаю, что с этим делать. Я думаю, что мы сейчас Сергею Шарову Делане дадим. Все-таки, ну, шансы на что-то хорошее вот есть или нет? Смотрите, какие разные мнения. Даже единорос вот что-то такое бубнит на тему обмена.
Шансы есть до последнего момента, ну, всегда такие шансы есть. Шансы я оцениваю как очень плохие, потому что наша власть не особо готова действовать вразумительно, а давление на нее недостаточное. Но я, честно говорю, еще раз, я хотел бы, чтобы все, кто выступает в поддержку Олега Сенцова, все услышали, чего требует он. Чего требует он с риском для своей, с прямым риском для своей жизни. За что он готов положить свою жизнь и ни дела не занимаясь подменой понятий.
За всех, кто находится в тюрьмах. Да. Еще раз скажу ясно и понятно. Никакой он не террорист. Александр Скобов, в завершение, минутка буквально.
Я хотел сказать о том, что очень многие, кто рассуждают, действительно ли готов Олег Сенцов идти на смерть, они не совсем понимают, о чем они рассуждают. Олег Сенцов не просто готов идти на смерть, он готов идти на чудовищно мучительную смерть, потому что прежде чем он умрет, его будут несколько месяцев насильственно помить через зонд. Тапка. Вот. Это понимают не все.
В общем, это все ужасно, а мне приходится дать в эфир хотя бы несколько мнений россиян, москвичей. Хотят ли они вот такого обмена, который может спасти жизнь и Олега Сенцова, и многих других людей?
Единственное, чем я могу руководствоваться, это мнением Сталина, да, что мы не меняем пленных. Так может быть и в современных реалиях. Вот, но не более того.
Все по законодательству нужно делать, по международному праву. Ну, в основном это все политзаключенные. У всех есть семьи, у всех есть близкие. Ну, конечно, если эти люди не убийцы.
Ну, возможно, да. Пусть они сидят в своей стране, если уж они там попали в такую ситуацию, то им легче будет в своей стране это переждать.
Разные весовые категории.
Разные весовые категории у тех, кто есть. Мы весь опрос не можем дать, он у нас на сайте. Александр, вот этот аргумент про сталинский, про то, что мы там не меняем, он прозвучал неоднократно в этом опросе. А почему, как вы думаете, почему сталинский тезис, он актуален для россиян?
Ну, вероятно, потому что для нас, для нашей власти, это такое золотое образцовое время. И, вероятно, тогда для тех, кто с этим не согласен, все-таки нужно воспользоваться опытом других, тех, кто боролся как раз за свободу политзаключенных, и сделать это пунктом номер один в своем деле. И еще один маленький момент. Те, кто пытается учить Олега Сенцова, как и что ему делать, и других, с воли на зону получать это западло. Они приняли решение, они чего-то хотят, и это мы должны слушать их.
Ну и граждане России, да и Украины могут их поддержать. Спасибо мировой акции в поддержку Олега Сенцова. Мы сегодня говорили в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».